Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемая телепублика. Сегодня здесь, в старой гримерной Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова, собрались известные артисты. Людмила Иосифовна Макарова, Зинаида Максимовна Шарко, Всеволод Анатольевич Кузнецов. Это, так сказать, представители старой Товстоноговской гвардии. А собрал нас здесь всех приятный повод. Канун дня рождения нашего замечательного артиста Ефима Захаровича Капеляна.
Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек.
В апреле 1999 года ему исполнилось бы 87 лет. Но, к сожалению, его уже 24 года нет с нами. Для большинства артистов 24 года – это верное забвение. Но Капеляна не забыли. Не только потому, что он был великолепным артистом. Именно ему довелось сыграть на рубеже 60-х годов современного героя, который совсем не был похож на хрестоматийных советских героев из «Как закалялась сталь» или «Повесть о настоящем человеке». Нравственные ожидания общества востребовали такого героя. И многие из нас ждали его с нетерпением. И вместе с Капеляном он вышел на сцену в спектакле «Пять вечеров». 40 лет прошло после премьеры этого спектакля. О, это мастер, это видно. Ну что же, давайте поднимем это шампанское.
Память.
В память Ефима Захаровича.
Она у нас не исчезает.
Он, к сожалению, рано умер. 62 года было.
Да.
Для мужчины не возраст, в общем.
И умер-то как-то...
Да.
Выздоравливая вроде.
Да. Люсь.
А.
Ну, я тебе, прежде всего, задам вопрос по понятной причине. Как вы с ним познакомились?
Мы познакомились здесь, в театре. Я, значит, пришла сюда учить, в студию учиться, и сразу же вспомогательный состав, мы сразу же играли на сцене. И вот мы там встречались на сцене, за кулисами.
А он тоже был учеником?
Он был только что артистом молодым.
А он красивый был тогда?
Очень. Да? Он все ходил.
С усами был? Или?
С усами и крутил около меня, все время уши крутил. А я, у меня вот баки одни есть, сейчас почему-то мне их состригли.
Да.
А значит, я крутила баки. И так мы докрутились.
Товарищ, молодость, на этом перекрестке расстанемся, любимая, по-дружески с тобой. Друзья мои, товарищи, еще мы очень молоды, еще мы будем счастливы, хоть и весов седой. Друзья мои, товарищи, еще мы очень молоды, еще мы будем счастливы, хоть и весов седой.
Перед войной в 41-м году, в мае, он позвонил мне по телефону и сказал: у тебя паспорт есть? Я говорю: ну а как же, есть. Приходи.
Сколько тебе лет-то?
Ну, я старше его на 9 лет была. Не надо было пить шампанское. Ну, девчонка, конечно. А паспорт у меня был у мамы в ящике. Значит, я поехала к ней на работу. И звоню, говорю: мама, мне нужен паспорт. Она говорит: зачем? Я выхожу замуж. Она говорит: что за Онегина? Она его почему-то Онегиным считала.
Чего
Онегина? А, вот, а потому что он не сразу на мне женился. Он был не создан для блаженства.
Ах, вот я с внешним образом.
Нет. Потому что он не сразу на мне женился, а были какие-то такие у нас колебания. С его стороны, по-моему, с моей не было. Ну вот, и значит, я пришла с паспортом сюда, в театр. Мы сходили через мост напротив, в там в ЗАГС. И записались. И в тот же день я уехала на гастроли с театром в Баку. О, в Ташкент мы сначала поехали. А Ефим Захарович летел самолетом. Так что У нас даже не было ни свадьбы, ничего. Он пришел, значит, провожать меня с бутылкой шампанского. И говорит, я ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю.
А мне еще не верится, что молодость, как ласточку, нельзя зажать в руке. Что каждый день не считанный, не думанный, потерянный. Что этот день, товарищи, как волос на виске.
У него был вид немножко такой, его немножко... Сначала, кто его не знал, немножко боялись. Особенно наши молодые, которые приходили одевать, одевальщицы наши, они не, одна просто плакала. Я боюсь к капеллану входить. Почему-то его вид такой был. Знаешь, усы такой, немножко насупленный. На самом деле был он очень веселым. И
очень... Вот, а что, он любил вот компании, друзей?
Обожал
много было?
Компании, друзей, это все. Карты очень любил играть.
А общение происходило на фоне, так сказать, застолья? Да,
да вот всякое. К нему приходили, например, карточные его друзья. Один был, значит, милиционер, другой был инженер, не театральный. Да, и по школе был только наш актер. Вот они вчетвером, значит, играли в проферанс. И он мне всегда говорил, значит, так, покупаешь килограмм капусты, сделаешь такой салатик, и пол-литра, больше ничего не надо. Они играют, играют, придут на кухню, немножко выпьют и дальше играют. В общем, очень, причем очень весело играли всегда, с такими шутками. О.
Браво!
Наша работа – это тяжелая работа. Особенно, когда целый день работаешь.
Эра Павловна теперешняя, она была девчонкой совсем. Она мне сама рассказывала, она его жутко боялась.
Это из реквизита.
Из реквизита. Она только пришла в театр, и королева Лидия Эдуардовна послала ее иди к капеллану. Она говорит, я боюсь, я боюсь. Ну иди, ну что такое, надо привыкать. Она пришла к капелляну и сказала, как вас зовут? Она с перепугу сказала, Эра Павловна. Ей было лет 18. Он сказал, так вот, Эра Павловна, я не могу найти свой престиж. Она говорит, что престиж. У меня был престиж. Он был у меня, теперь его нет.
Он мне нужен.
Он мне нужен. Я не могу без престижа выйти на сцену. В общем, долго он ее тиранил, она в слезах прибежала к Лидии Эдуардовне, плачет и говорит, капеллан требует престиж, который он потерял.
Это он.
Роман!
Ну что тебе?
Где мазня, ботинок?
Позже воспомни на счет.
Фу, черт, бери.
Я знаю, что он ведь поступил на архитектурный
факультет. Ну так мечтать-то можно, но ведь это же не исполнение.
А почему он поступил, вот и решил стать
Он приехал в Ленинград, потому что здесь был старший брат. Он приехал к нему из Речицы. Они, знаешь, все братья капелляны приезжали сюда в Ленинград учиться. Почти все. У них было 5 человек.
Ну а почему на архитектор?
Ну, не знаю почему. Я тогда с ним не была знакома. Но я знаю, что он умел рисовать как-то. Брат был художник, старший брат. Может быть, это от этого.
А после этого поступил в студию БДТ.
Да, сначала они тут просто подрабатывали массовки. Он и его брат тоже, кстати. А потом он поступил в студию.
А вот как это произошло? Когда его первый раз познакомились, какие чувства вы испытали?
Олег, ты знаешь, в чем дело? Что в театре всегда находятся люди, которые приходишь и не понимаешь почему, но сразу становится близким человеком. Я его знал как артиста, и как прекрасного артиста, но он тогда еще не обладал, так сказать, ролевым таким богатством, потому что у него были эпизоды, но он заметен был всегда.
Скажу тебе по секрету, я сам не прочь стать Наполеоном. И между нами у меня на это шансов больше, чем у вас у всех.
Ну, я скажу такую байку, вот, его любимую тоже. Молодежь его спрашивала. Ефим Захарович, вот вы выпиваете на банкетах, там все. Мы вас никогда не видели пьяным, за девочками никак. Вот у меня одно правило есть. Когда я прихожу в компанию, я выбираю самую некрасивую женщину. И когда после застолья я начинаю на нее смотреть, она ничего. Я ухожу.
Когда я ему говорила, когда я что-то вдруг ревновала, что ты куда-то там смотришь, на Зинку туда. Он говорит, да брось, я же ленивый.
Клава, раздевайся.
Опять?
У меня есть гигантская идея. Написать женский торс в восторге.
Ну нет, ни в восторге, ни в слезах. Не буду больше раздеваться. Хватит! Раздевалась! ходила зимой, как покойник в морге. Думала, дело получится. А ты сменял, и я через писал.
Глазами художника я вижу тебя. Ящерицей.
Господи.
Сейчас ты переливаешься. Лишь брызжешь желтым швеем. Потом ты сделаешься малиновой. А вот когда у нас есть деньги, так ты же серебришься.
Впрочем, влюбленности в Капеляна были все возрасты покорны. Миша Казаков пришел в Большой драматический театр совсем мальчиком.
Он был моим первым режиссером. Он вводил меня в эти массовки. Всегда говорил: Миша, мы дружили потом долгие годы. Миша, никогда не забывай, кто был твоим первым режиссером. Хотя я играл безмолвную роль эрцгерцога австрийского в спектакле «Флаг адмирала» по пьесе Штейна. Финочка играл Нельсона. И в последней... акте мы вместе с ним штурмовали Корфу. Он играл и роль, а потом отыграл еще и, так сказать, почти массовки. Возглавлял ту массовку, вел в бой нас всех на сцене БДТ. Это еще до Товстоновский период. А потом пришел Георгий Александрович, и Ефим стал его не просто ведущим или любимым артистом, а одним из любимых. Но мне кажется, что Ефим был альтер-эго Герцовича в сценическом воплощении. Именно ему Товстоновый давал роли, вот, например, «Пять вечеров», а еще точнее «Вершина». Вот такие роли, которые, вот это, по-моему, говорил вот Товстоновый, отдавал ему свое «я», лирическое «я». Таким Товстоновым все внутри себя видел.
Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или же все пустяки. Карен Трава.
Все-таки жалко, что молодость ушла. Ну что вы тут не говорите, как вы здесь не философствуете, а все дело в том, что жизнь проходит. Вот и все. Нет, очень глубокий смысл.
Фимочка Капелян, он был Ильиным, он был Вершининым, он был сеньором Марио. И ему, он вот занимался тем, что я люблю, за что я в театр, театру верна, за что я сюда пошла. Над вымыслом слезами обольюсь. Вот он, для него вот это главное было. И поэтому он погружался в свой персонаж. И вот это, по-моему, вот это отличало его от всех.
Вы просите песен? Их есть у меня!
Изоляция идет. Губернский розыск рассылает телеграммы, что вся округа переполнута сворами, что наступил критический момент и заедает темный элемент.
Говорят про партнера. Его легко любить на сцене, его легко любить на сцене. Капелян был тем артистом, которого невозможно было не любить на сцене, потому что он покорял, он, я не знаю, даже когда я играла в «Трех сестрах», я его так любила, Вершинина, мне даже... Владимиру позвонил, сказал: как ты играешь «Прощание Маши» с Вершинину? Потому что я его любила, я за него страдала, переживала, чтобы у него все было хорошо.
Видишь, Бася, какой у меня был муж хороший.
А мы не знали.
А мы не знали.
Он ведь не очень так многословен был и не сентиментален далеко. Он как-то сказал так сквозь усы, сквозь зубы, он сказал, ну вот я получил роль Вершинина, теперь можно и умереть.
Я пришел проститься.
Прощай. Водит, водит.
Пусти меня. Пора. Еще не забывай. Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне пора. Пока.
Очень много до прихода Товстоногова в театр. Дон Сезаро де Базан, «Свои люди сочтемся», «Вишневый сад», «Яша» и еще ряд других, видимо,
конечно,
замечательных.
Конечно.
Я-то не видел этого ничего, но, наверное,
я прекрасно.
А я видел, и... да. Но видел я его, запомнил, как раз вот в таких малюсеньких ролях. Потому что если он выходил в «Анархисте», там, я не знаю, в «Разлом» или... то он бросался, сразу в глаза бросался.
Мы все время говорим, что он был... ну, грубо говоря, блестящим, характерным актером.
Характерным, да.
А знаете, головка, я вчера $500 выиграл, а капитан Кульков и обручальное кольцо спустил. Застрелиться хотел. Но я уговорил ехать на фронт. Там либо застрелят, либо доллары получат.
А чего вам так везет?
От того, что ставлю только на верные. Господа Кульковы ставят на белые. Единую неделимую получить хотят.
А вы на что ставите?
На все цвета. Из двух неделимых одну-то уж, наверное, получу.
То есть?
То есть? Либо Россию, либо вас.
Что такое?
Либо в Москве Россию, либо в Париже вас. Мою единую и неделимую.
Я не знаю, что вы получите в Москве или в Париже, но здесь вы можете получить пощечину и не единую.
Ох, молнии-то, молнии сверкают. О, как бы громом не ударило.
А потом пришел Товстоногов в театр. И вот Капелян остался Капеляном. Но... у него появилось, так мне кажется, какое-то особое качество. Ведь можно назвать артистов, мне кажется, ну, в советском театре вообще, которые, ну, так сказать, по своим данным, внешним, голосовым и даже внутренним каким-то там, ну, превосходили его в трагедии, там, допустим, или в комедии. Но в нем было какое-то качество.
Личностное.
Вот я не знаю, как его определить. Почему его... выбрал Георгий Александрович Товстоногов, вот, ведь он определял спектакль.
Да.
Я помню блестящие работы Кузнецова, Стрижельчика, многих других. Помню до сих пор, как Владик Стрижельчик, приходя на какое-то свидание там с какой-то женщиной, не помню сюжет, как он ногу ставил на скамейку. До сих пор помню.
Трединая, не знаю.
Как он это делал театрально и в то же время... очень выразительно и в правде этого спектакля. Ведь Капелян ничего подобного не делал. Просто сидел, что-то так, может, чуть сидел и размышлял. Но приковывал всеобщее внимание.
Олег.
Почему?
Он мыслить умел на
сцене. Вообще, у него что-нибудь в жизни изменилось и в творческой, и, может быть, в обычной, с приходом Товстоногова. Как-то он иначе, может быть, стал постепенно смотреть на мир.
Нет, я не могу сказать, что в нем изменилось. Я просто, он стал интереснее жить, богаче для него. Действительно, он умел мыслить на сцене, это, так сказать, все так говорят, все. Но я это точно знаю, ощущаю. Я так как я его очень хорошо знаю, знаю все его лицо и все, да, то я вижу очень, видела, как у него прямо вот в голове идет мысль. И я вижу, как отражается на его лице это все. А измениться? Нет, он такой же был веселый, он такой же был остроумный. И также ценил друзей. Компанию, да, также все ценил друзей. Ничего нельзя сказать, что он что-то с ним сделалось внешне. Нет. Внутренне, вероятно, да.
Вот я это имею.
Внутренне, безусловно, потому что у него стали интереснее роли. Вот, он все-таки очень мало играл таких, знаете, ролей, больше. Как Влади говорил, название.
В Африке есть гора. Она называется Килиманджаро. Мы положим тебя на склоне, рядом с леопардом, напишем на скале твое имя, а под ним напишем. Никто не знает, что делал он на такой высоте, но он здесь.
Есть в пьесе Грибоедова «Горе от ума» такой персонаж – Платон Михайлович Горич. Обычно эта роль как-то проходит незамеченно, ее плохо помнят. Но Капелян сделал эту роль выдающимся событием. Горечь. Что-то общее есть между названием и фамилией. Горечь, горе от ума. Что-то связывает этот персонаж с Чацким. И Капелян сыграл Горича как несостоявшегося Чацкого.
Ба. Друг старый, мы давно знакомы. О, вот судьба.
Да, забыли.
Ведь опять же идет айсберг там.
Потрясающе.
Вот тебе горечко на мир, да?
И роли-то.
Да это что там, четыре фразы.
Там такая биография богатейшая.
Такой сломанный человек.
Сломанный. Мудрый, все понимающий про себя и про жизнь.
А я помню, как ему трудно эта роль давалась. Вот я просто помню. Как он не мог найти что-то такое, что-то никак. А потом я помню, где-то на генеральных, а мне это легко было наблюдать, что там господин Н, там одна фраза, да и в массовке. А вижу на генерале, вдруг, когда он костюм одел, стал косолапить. Вдруг косолапые чуть-чуть ноги какие-то. И какое-то у него было нежелание выходить на сцену. Вот.
Мимо выразительных средств. Ноги. Такая роскошная
мимо.
И этот такой человечек, и как очарователен, он все выразил в этом.
Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же.
От скуки как? Ты ей уж платишь, да?
Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К учениям и смотрам, к манежу. Иногда скуча утром.
А кто тебе, любезный друг, велит быть праздным? В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?
Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб.
Здоровьем слаб давно ли?
За ревматизм и головные боли.
Движение более. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай.
Владимир Михайлович город любит. Москву. За что в глуши он дни свои погубит?
Москву и город. Ты чудак. А помнишь прежнее?
Да. Да, брат. Теперь не так.
Как мой дружочек.
Ну, конечно, когда сегодня вспоминаешь Ефима Капеляна, прежде всего приходит на память его Ильин из «Пяти вечеров» Александра Володина. Почему именно в лице Капеляна Ильина время выбрало себе подлинного героя? Так не похожего на прежних героев, героев социалистического реализма. Почему, не произнося никаких патетических монологов или там просто глубокомысленных речей, Ильин Капелян стал властителем дум целого поколения. Поколения людей, которых мы теперь называем шестидесятниками. Но, впрочем, об этом в следующей передаче. Здравствуйте, уважаемая телепублика! Сегодня мы собрались в нашей старой гримерной Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова для того, чтобы продолжить разговор, который мы начали в нашей прошлой программе «С потолка». Напомню вам, что в прошлый раз артисты Зинаида Максимовна Шарко, Людмила Иосифовна Макарова, Всеволод Анатольевич Кузнецов собрались здесь по случаю знаменательнейшего для нас события. Дня рождения нашего замечательного артиста Ефима Захаровича Капеляна.
Почему думаете, что я хороший человек?
А по глазам вижу.
Мы тогда говорили о его ролях, о его жизни.
Спасибо.
Ну и, конечно, о самой главной его роли. Это о роли Ильина в спектакле по пьесе Володина «Пять вечеров». Уже 40 лет прошло со дня премьеры этого спектакля. И сейчас мне стало окончательно ясно, что этот спектакль по пьесе Володина сыграл какую-то особую, знаменательную роль в богатейшей истории Товстоноговского БДТ. Ну, такую же примерно роль, какую сыграла «Чайка» Чехова в Московском художественном театре.
Я студию МХАТ, значит, вы знаете, кончил. И мечтал даже не о том, чтобы работать в художественном театре. Нет, а вот в тот мир попасть, откуда вот такая атмосфера идет. Как это особенно. Тот МХАТ второго, первого и второго поколения. И вдруг я попадаю в БДТ. Что же я увидел первое?
«Пять вечеров».
Меня поразило даже не то, какие вы хорошие артисты, а то же самое чудо, которое я наблюдал почти на каждом спектакле художественного театра в свое время, тогда. Скажите, вот взяли эту пьесу «Пять вечеров». Вы же не знали, что это такое?
Не знаю.
Как не отнеслись в театре?
Отнеслись, неважно, отнеслись. Скучная пьеса.
Да.
Да, что там, не знаю. Многие.
И к спектаклю говорят. Потом так же относились многие.
Ну, нет.
Нет, после спектакля.
Ну,
так.
Нет, Зина, спектакль победил.
Миль великой ты мой, возьми меня с собою, там в краю далеком назовешь меня женой, милая моя, взял бы я тебя там в краю далеком, ждет меня жена.
Да, конечно, спектакль победил. И победил он не только неверие артистов и труппы в эту пьесу, но даже неверие самого автора, Александра Моисеевича Володина. Когда мы недавно отмечали его 80-летие, Володин прямо так и сказал, что ему было стыдно за эту пьесу. И Дина Морисовна Шварц, заведующая литературной частью нашего театра, сделала все возможное, чтобы пьеса появилась в нашем театре. Она буквально вырвала рукопись у автора. А в день генеральной репетиции Володин раздавал билетики своим знакомым, своим друзьям со словами: «Не ходите, это маленькая пьеса, маленький спектакль». А после прогона спектакля все обнимались, а многие просто плакали.
Драматургия Володина и вся Тамара была написана так, она не выражает того, что с ней происходит. Все очень скупо, все закрыто. Жизнь одна, слова идут совершенно другие, какие-то противоположные тому, что происходит на самом деле. И когда дошло дело до этой песни, то вот тут все она выразила. Все то, что она не могла сказать своими собственными словами. И какой-то критик писал в какой-то рецензии, что эта песня стала гимном любви.
Миленький ты мой, возьми меня с собою, там в краю далеком назовешь меня сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком ждет меня сестра.
Наконец-то на сцене Советского театра впервые возникло ощущение подлинной, настоящей, ничем не прикрашенной жизни. Недаром власти не сочли нужным зафиксировать этот спектакль на кинопленку. Недавно только касался маленький кусочек, где Зинаида Шарко поет знаменитую свою песню «Миленький ты мой». И еще один маленький кусочек из малозначащей сцены из этого спектакля. Вот в последние годы мы видели, что эта пьеса «Пять вечеров» иногда ставилась на сценах наших театров и в кино. Да, там была честная попытка показать, как в трудной, тусклой, обыденной жизни жили люди, которых мало интересовали должности, деньги, а волновала их любовь, бескорыстная дружба. Такая, знаете, приятная, милая ретро-сказка. Но для нас тогда это была не сказка. Это было открытие, прорыв на сцене Советского драматического театра. Прорыв настоящую, подлинную, объемную нашу жизнь со всеми ее радостями и со всеми ее бедами, с коммунальными квартирами, со склоками, со звонками на дверях коммуналку и так далее, и так далее, с вечно журчащим за стенкой радио у соседей, с падающим корытом в коридоре. Мы узнали самих себя. И мы поняли на примере этого спектакля, что мы являемся центром вселенной, вокруг которой она вертится.
Миленький ты мой, возьми меня с собою, там в краю далеком назовешь меня чужой. Милая моя, взял бы я тебя, там в краю далеком чужая. Ты мне не нужна.
Что за загадка? Почему он так ведет себя с ней? А по каким-то законам, которые там существуют?
Искалеченная судьба.
Да.
И он ее нес, но хотя не было.
Никогда, наоборот, не показывал.
Нет, ну, читалось за ним. Да. Это загадка.
Никогда не показывал, что он
искалеченный. Слов таких нет.
Наоборот, он себя вел по отношению.
Любовь.
Любовь. Настоящая любовь. И когда у вас этот самый голос по радио там все время, какие-то известия, что-то там такое, соседи. Это мурашки. Я вот сейчас сказал, у меня мурашки по коже пошли. Никак не могу забыть его глаза. Последние сцены.
Я знала, что ты придешь.
Как это получилось? Ты самая хорошая из всех и полюбила именно меня. В Восьмое чудо света.
Восьмое? А еще какие есть?
Не помню.
Что мне в нем нравилось и чем он отличался от других? Это какой-то внутренний покой, достоинство, несколько такой скептический строй ума, отсутствие всякой суеты. Он никогда не входил ни в какие группировки, не занимался никакими театральными сплетнями, никогда не интриговал. И, конечно, юмор. Он был весь пропитан юмором, прекрасно его чувствовал. Обожал каламбуры еще, такие сочетания смешные, какие-то слов придумывал. Когда кто-то пытался ему тоже подражать, и тоже какие-то не очень удачные каламбуры сплетал, Фима такого человека называл «каломбурист». И если это вслух произносилось, какая-то там острота, и не очень смешная, Фима делал так, да?
Представьте себе две недели изнуряющей тоски, качки. И вдруг небо на горизонте начинает светлеть. И из воды встает сверкающий порт. А возвращение на родину в Питер. Год болтался черт знает где. А тут на причале друзья, цветы, улыбки, женщины. И ты в центре внимания. Живешь в сотни раз ускоренным темпом. Горишь, как пакля. Ну, а потом снова море, чайки, волны, весь этот скудный реквизит. Впрочем, на первых порах это приятно.
Когда мы были в одном спектакле, и вот снимаешь бороду, срываешь там или усы, там, или что-то еще, парик. Мы всегда страшно радовались, потому что Фима кричал, это самое лучшее время в жизни артиста, сдирая бороду. Значит, да. И начиналась у нас пляска. У нас была такая ритуальная пляска. Мы голые, в трусах, значит, прыгали по гримоборной и хором пели песенку, которую я, к сожалению, не могу привести ее сейчас.
Не понимаю, что это находят девушки в таких суетливых парнях?
Да не все же вам гусаром.
Ну, разве это шашечка? Это тряпочка. А, возьми мой, дарю.
Веня!
Ну, не надо слез, у меня еще есть один.
И сейчас его плескаются на страницы газет, журналов, телевидения, радио. Тогда это было иначе. Затаенность общества, сама им неосознанная, была и в Ефиме Захарыче. Он очень чувствовал, как гудит земля. Вот он очень это чувствовал. Но никогда об этом не говорил, а нес в себе. И поэтому, по-моему, это к нему приковывало всеобщее внимание.
И Георгий Александрович, наверное, поэтому его очень любил, потому что у них были вот это... Невысказанность.
Почему его называли Жан Габен? Наш Жан Габен.
Да.
Не только мы.
Нет, это как раз именно не мы.
Жан Габен. Почему Жан Габен? Жан Габен вот это вот максимум внутри. Айсберг, да? Но, значит, было что прятать? Что прятать?
Было.
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 И не все надо выбалтывать, и даже на сцене.
Он не был болтлив, он и в жизни не очень болтлив. Не был болтлив.
Я не еду вперед. Назад.
Так.
А я разверну машину и поеду вниз по дороге.
Это такая машина?
Она для этого сделана.
Вы ее изобретатель.
Читатель. Читатель, которому случилось изобрести.
Назад.
Вы помните увлечение Хемингуэем?
Да.
В наше время. Ну, замечательный писатель, и сегодня его замечательно, приятно читать, и прекрасно. Но тогда повально. Эти портреты его в свитере с бородой почти в каждой квартире, на даче, всюду висели. Даже на фанере вырезаны из черной, белой.
Признак интеллигентности.
Что-то у меня вот ассоциируется Капелян вот с этим вот человеком. И по глубине таланта, и в то же время.
По загадке какой-то.
Да, любил Хемингуэя. Да.
И был похож.
Он снимался как бы без разбора. Я однажды его спросил: Фима, а почему ты так играешь без разбора? В театре так требователен. А в кино ты готов играть и вот это, и это. Он говорит: Мишка, ну понимаешь, во-первых, я люблю это дело, сниматься, дорвался. Но второе, откуда я знаю кино, режиссерское искусство? А играй все. А что будет, что Бог пошлет. Ты никогда не знаешь, какой будет фильм. Угадать почти, вычислить почти невозможно.
Я там, он здесь.
Лишь вырядился. Матросик.
Мы намерены действовать честно и справедливо.
Я... Плюю на вашу справедливость.
Но предположите только, что и я человек есть. И способен полюбить. Тут уж вопрос, изверг я или жертва.
Я ведь вас немножко знаю. Вы не прочь покричать насчет всяких там честности и принципиальности. Вот дайте слово, то, что я скажу, дальше не пойдет.
Власти приходят, власти уходят. Бандиты остаются. Оставайтесь. Мы еще будем взламывать и взламывать.
Еще его называли Ефим Закадрович.
Это 17 мгновений весны, хотя он там ни разу не появился.
Да, только голос. Но он же сыграл всю роль за Тихонова. Да. Тихонов очаровательный сам по себе. Все.
И молчит, потрясающе.
И молчит, все да. Прекрасно. Но Фимочка за него...
Говорит,
все
это
невозможно. И Лиознова тоже режиссер. Это очень ценила и считала, что это, так сказать... Была ее большая удача, что она его пригласила.
Уже определяет звучание всего фильма. Придает какую-то достоверность, тональность точную. И веришь в то, что это действительно происходит вот в Германии.
А это же уже классика, информация для разумных.
Приступая сейчас к последнему анализу того материала, который он мог собрать за все эти годы, он обязан был взвесить все свои «за» и «против». И ошибиться в анализе ему было нельзя.
Но тогда Мальборо это было как летающая тарелка, такая же редкость. Он всегда курил только.
Много было.
И масса всегда этих самых халявщиков вокруг велась и всегда так. Позвольте, позвольте. Он, значит, шикарно говорит, да? Пожалуйста, пожалуйста, и тем врач. О, такого, а где вы берете, бро?
Кого сюда особенно?
Да, да, да. Это вы берете, я покупаю, говорю вам всегда. Сейчас очень много, и вчера по телевизору не буду говорить, кто без конца. Друзья объявляются. Мы с Капеляном, мы ехали, он мне сказал, И, как с Высоцким, как с Андреем Мироновым, все вдруг друзья, и всем лично им он говорил. Но я могу сказать, что лично он мне говорил, потому что он другим этого не мог сказать. Он снимался где-то в Средней Азии, это еще не курило. И вдруг он привозит пачку сигарет и говорит: Зинка, слушай, твоего имени в честь тебя сигареты выпустили. Я говорю: как? А там Шарко написано. Выяснилось, что это восточные сигареты «Шарк», ему не лень было подписать, найти такого цвета фломастер, подписать буковку и сделать мне сюрприз от Юбайна.
А чтоб денег на дорогу добыть, на, продай мешочек и поезжай.
Тянет.
Песок. Золотой песок. Я речку-то знаю. Ору тихонько домою.
Вон что.
Ага.
если надо будет меня отправить в теплые края. Деньги какие-нибудь найдутся. Страна у нас не бедная. За сердце твое спасибо. Мешочек возьми себе.
Никогда не забуду, они сидели, Капелян вот так, Лавров так. И Капелян смотрит на Лаврова туда в зеркало и говорит: «Ах, Кирилл, Кирилл, мне бы твой нос, я бы такую карьеру сделал». Ну, а у меня есть замечательная байка, как его узнавали. Во-первых, когда я пришла в театр, почему-то мне Соловов сказал, «Старык» они его почему-то называли. Я говорю: «А почему Старык?» А оказывается, когда-то в Баку до Георгия Санча был какой-то спектакль «Плаща и шпаги», что-то такое. Они играли в открытом театре, и он играл какого-то испанского, не знаю, итальянского красавца со шпагой, и какой-то азербайджанец закричал ему: «Старый, громче!» И им показался безумно смешной, его называли «Старый». И когда Старый, значит, был доволен жизнью, он жрал ус всегда. И вот как-то он едет в автобусе, он скромненько сел сзади там, сидит, и вдруг стайка молодежи впереди стала шукаться, смотрит, так это кто-то, и решили выйти. Он так засек все это, смотрит скромно в окно, жрет ус, стайка подходит к нему, решили выйти через заднюю дверку. Подходит: «Здравствуйте, товарищ Старжельчик».
Это вечная история была. Почему они никогда не были?
Непонятно.
А мы рядом жили, понимаешь, они часто вместе ходили.
Посередине Московского проспекта заправка бензинная. Он так ходит, дает талон. Девочка, значит, разрывалась и сказала: «А завтра по телевизору ваш творческий вечер». Он вспомнит: «У меня не может быть творчества». «Ну как же не может? Мы к Люське идем, у нее хороший телевизор, вот в программке написано «Творческий вечер Старженчика». Та Фимочка приехала к Владику и сказала: «Владик, ты можешь мне уделить полчаса?» «А что случилось?» «Ничего, довезу, привезу». Подвозит к этой стояковой заправке и говорит: «Вот это Старженчик, я Капелян!» Стоит у парка Победы и голосует. И из парка выходит парочка какая-то. И прошли. Мужчина возвращается и говорит: «А моя Машенька вас узнала. Вы композитор Иван Иванович Дзержинский». Дальше едет тот в стреле. И какой-то парень ходит вот так, ходит мимо, ходил. Потом говорит: «Менгле!
Арс эс целяра артем». «Их эрот демонстрандум».
«Значит, вы приехали 12-летним, если это было в 20-м году. Рано же начинают учить латынь в Сицилии».
Он очень был требовательный. Например, вот я от него почти никогда не слышала похвалы, вот как актриса, знаете. Один раз в жизни он сказал, когда я сыграла Снегурочку, это было очень давно, без Георгия Александровича, он сказал: «Вот ради этого стоит работать в театре». Вот такая была похвала.
Я помню, как он ходил во время репетиции, не склонивши головы, за кулисами. Я помню его глаза, которые были опрокинуты абсолютно в самого себя, опрокинуты. Он не замечал никого и не здоровался даже, что на него не похоже, всегда был очень вежлив. А как-то вот в себя весь. Вот действительно, как сказал Георгий Александрович, когда он умер?
Совесть ушла, совесть театра. Знаешь, когда кто-нибудь из актеров или друзей так начинает, ну, знаешь, выходить из себя, что-то там придумывать, Фима никогда не делал замечания, что, мол, ты не прав, он просто смотрел на него, и все, он замолкал, и человек не хотел при нем врать. Вот это совесть и есть.
А помнишь, как хорошо сказал один поэт: «Ах, если бы можно было нам юность вернуть назад. Да, если бы она продавалась, как яблоки или виноград. Ее я купил на базаре и сам, не взяв ничего, своим все отдал друзьям, чтоб каждый был счастьем богат. Ах, если б можно было, как пояс или браслет, найти нам людские жизни, которым сносу нет,
Купил бы я их на базаре и сам не взяв ничего. Своим все отдал друзьям, чтоб жили они до 100 лет.
Ах, если бы все болезни излечивались без вреда. Да, если бы на базаре была бессмертие вода. Хоть сам я больной и слабый, себе ни капли не взяв, все отдал бы людям, чтобы были здоровы всегда.
Прошло 24 года с его смерти. Он живет в театре у нас. Это я совершенно точно могу сказать. Вот я немножко сейчас погрустила и разрешила это себе. Он бы этого не разрешил никогда. Нет. Так что давайте его вспоминать весело.
Давайте, Севушка, налей, пожалуйста.
Давайте весело его вспоминать.
А иначе его не надо.
Не надо, да. Потому что он бы сам не разрешил этого.
Давайте еще раз поднимем вот здесь наши бокалы.
За веселого.
За веселого.
За веселого, талантливого, мудрого. Самое главное, мудрого.
Да.
Мудрый человек.
Давайте. Thank you.